Издательство «Вира М.» представляет. Виктор Голявкин. «Я жду вас всегда с интересом». Рассказы. Читает Александр Васильев. «Я жду вас всегда с интересом». Такого педагога я не встречал за все время своей учебы. А учился я много. Ну, во-первых, я в некоторых классах не по одному году сидел, и когда в художественный институт поступил, на первом курсе задержался, не говоря уже о том, что поступал я в институт 5 лет подряд. Но никто не отнесся ко мне с таким спокойствием, с такой любовью и нежностью, никто не верил так в мои силы, как этот запомнившийся мне на всю жизнь профессор анатомии. Другие педагоги ставили мне 2, даже не задумываясь над этим. Точно так же, не задумываясь, они ставили 1, а один педагог поставил мне 0. Когда я спросил его, что это значит, он ответил: «Это значит, что вы 0. Вы ни черта не знаете, а это равносильно тому, что вы сами ни черта не значите. Вы не согласны со мной?» «Послушайте», — сказал я тогда, — «какое вы имеете право ставить мне 0?» Такой отметки, насколько мне известно, не существует. Он улыбнулся мне прямо в лицо и сказал: «Ради исключения, приятель, ради исключения, я делаю для вас исключение». Он сказал таким тоном, как будто это было приятное исключение. Этим случаем я хочу показать, насколько все педагоги не скупились ставить мне низкие оценки. Но этот... Нет, это был исключительный педагог. Когда я пришел к нему сдавать анатомию, он сразу, даже не дождавшись от меня ни слова, сказал, мягко обняв меня за плечо: «Ни черта вы не знаете». Я был восхищен его проницательностью, а он, по всему видно, был восхищен моим откровенным видом ничего не знающего ученика. «Приходите в другой раз», — сказал он. Но он не поставил мне никакой 2, никакой 1, ничего такого он мне не поставил. Когда я спросил его, как он догадался, что я ничего не знаю, он в ответ стал смеяться. И я тоже, глядя на него, стал хохотать. И вот так мы покатывались со смеху, пока он, все еще продолжая смеяться, не махнул рукой в изнеможении: «Фу! Бросьте, мой милый, я умоляю, бросьте! Ой, этак вы можете уморить своего старого седого профессора!» Я ушел от него в самом прекрасном настроении. Во второй раз я, точно так же ничего не зная, явился к нему. «Сколько у человека зубов?» — спросил он. Вопрос ошарашил меня. Я никогда не задумывался над этим. Никогда в жизни не приходила мне в голову мысль пересчитать свои зубы. 100, — сказал я наугад. «Чего?» — спросил он. 100 зубов, — сказал я, чувствуя, что цифра неточная. Он улыбался. Это была дружеская улыбка. Я тоже в ответ улыбнулся, также дружески, и сказал: «А сколько, по-вашему, меньше или больше?» Он уже вздрагивал от смеха, но сдерживался. Он встал, подошел ко мне, обнял меня, как отец, который встретил своего сына после долгой разлуки. «Я редко встречал такого человека, как вы», — сказал он. «Вы доставляете мне истинное удовольствие, минуты радости, веселья. Но, несмотря на это...» «Почему?» — спросил я. «Никто, никто», — сказал он, — «никогда не говорил мне такой откровенной чепухи и нелепости за прожитую жизнь. Никто не был так безгранично невежествен и несведущ в моем предмете. Это восхитительно!» Он потряс мне руку и с восхищением, глядя мне в глаза, сказал: «Идите, приходите, я жду вас всегда с интересом». «Спросите еще что-нибудь», — сказал я обиженно. «Еще спросить?» — удивился он. «Только кроме зубов». «А как же зубы?» «Никак», — сказал я, — «мне неприятен был этот вопрос». «В таком случае посчитайте их», — сказал он, приготавливаясь смеяться. «Сейчас посчитать?» «Пожалуйста», — сказал он, — «я вам не буду мешать». «Спросите что-нибудь другое», — сказал я. «Ну, хорошо», — сказал он, — «хорошо. Сколько в черепе костей?» «В черепе?» — переспросил я. Все-таки я надеялся еще проскочить. Он кивнул головой. Как мне показалось, он опять приготовился смеяться. Я сразу сказал: «Две».
«Какие?»
«Лоб и нижняя челюсть». Я подождал, когда он кончит хохотать, и сказал: «Верхняя челюсть еще имеется».
«Неужели?» — сказал он.
«Так в чем же дело?» — сказал я.
«Дело в том, что там есть еще кости, кроме этих».
«Ну, остальные не так значительны, как эти», — сказал я.
«Ах, вот как!» — сказал он весело. «По-вашему, значит, самая значительная нижняя челюсть?»
«Ну, не самая», — сказал я, — «но, тем не менее, это одна из значительнейших костей в человеческом лице».
«Ну, предположим», — сказал он весело, потирая руки. «Ну, а другие кости?»
«Другие я забыл», — сказал я.
«И вспомнить не можете?»
«Я болен», — сказал я.
«Что же вы сразу не сказали, дорогой мой?»
Я думал, он мне сейчас же тройку поставит, раз я болен, и как это я сразу не догадался. Сказал бы: голова болит, трещит, разламывается, разрывается на части, раскалывается все как есть. А он эдак весело-весело говорит: «Вы костей не знаете». «Ну и пусть, — говорю, — не любил я этот предмет».
«Мой милый, — сказал он, — мое восхищение вами перешло всякие границы. Я в восторге. До свидания. Жду вас».
Он с чувством пожал мне руку. Но он не поставил мне никакой двойки, никакой единицы.
«До свидания», — сказал я.
Я помахал ему на прощение рукой, а уже возле дверей поднял кверху обе руки в крепком пожатии и помахал. Он был все-таки очень симпатичный человек, что там ни говорите. Конечно, если бы он мне тройку поставил, он бы еще больше симпатичный был. Но все равно он мне нравился. Я даже подумал, уж не выучить ли мне в конце концов эту анатомию, а потом решил пока этого не делать. Я все-таки еще надеялся проскочить. Когда я к нему в третий раз явился, он меня как старого друга встретил. За руку поздоровался, по плечу похлопал и спросил: «Из чего глаз состоит?» Я ему ответил, что глаз состоит из зрачка, а он сказал, что это еще не все. «Из ресниц?» — сказал я. «И все?» Я стал думать. Раз он так спрашивает, значит, не все. Но что? Что там есть еще в глазу? Если бы я хоть разок прочел про глаз. Я понимал, конечно, что бесполезно что-нибудь рассказывать, раз не знаешь. Но я шел напролом. Я хотел проскочить и сказал: «Глаз состоит из многих деталей».
«Да ну вас!» — сказал он.
«Ведь вы же талантливый человек». Я думал, он разозлится. Думал, вот сейчас-то он мне и поставит двойку. Но он улыбался. И весь он был какой-то сияющий, лучистый, радостный. И я улыбнулся в ответ. «Такой симпатичный старик».
«Это вы серьезно?» — спросил я. «Считаете меня талантливым?»
«Вполне».
«Может быть, вы мне тогда поставите тройку?» — сказал я. «Раз я талантлив».
«Поставить вам тройку?» — сказал он. «Такому способному человеку? Да вы с ума сошли! Да вы смеетесь! 5 с плюсом вам надо! 5 с плюсом!»
«Не нужно мне 5, — сказал я. — Мне не нужно!» Какая-то надежда вдруг шевельнулась, что все-таки он может мне эту тройку поставить.
«Вам нужно 5, — сказал он. — Только 5!»
«По-вашему, выходит, вы лучше знаете, что мне нужно?»
«Но вы не отчаивайтесь. Главное, не отчаивайтесь!»
«Веселей глядите вперед и, главное, не отчаивайтесь!»
«Буду отчаиваться!» — крикнул я.
«Не смейте отчаиваться!» — сказал он весело, глядя мне в глаза, пожимая мне дружески руку. «Вам нужно приходить еще! Все время приходить!»
«Зачем?»
«Учиться!» «Я неспособный!» — крикнул я. Он смотрел на меня и улыбался. «Жду вас!» — сказал он. «Всегда! С интересом!» И он поднял обе руки в крепком пожатии высоко над головой, как это делал я совсем недавно.
Густой голос Выштымова. Я с ним где-то познакомился. Не помню где. Да это и не важно. Кажется, меня с ним Васильевичи познакомили. Да вы этих Васильевичей не знаете, да дело не в этом. Вот тогда я у него и спросил, где он работает, что у него за работа и сколько он денег получает. Оказалось, он по радио вещает. Что-то там такое читает, объявляет. Да мне это и не важно тогда было, я просто так спросил, раз познакомился.
У меня своя работа, свои заботы. Какое мне до всего этого дело? Да и спросил-то я его про это после того, как он поинтересовался, сколько я в месяц денег получаю. Я забыл о знакомстве. Вдруг однажды я дома сидел, жена в кухне была, а я сидел у окна. Как сейчас помню, дождик покрапывал, погода такая свежая была. И вот тут я и услышал этот голос, бесспорно Выштымова. Я его сразу узнал, это был его голос, так интересно. Видел человека, с ним беседовал, и вот вам, пожалуйста, по радио говорит. Я в кухню помчался, зову жену. «Убей меня!» — кричу, если это не голос Выштымова. Она терпеть не может, когда я громко слова произношу. Некоторое нервное расстройство у нее, конечно, имеется. Но все-таки она прибежала в комнату, в чем дело, спрашивает, а я ей с такой радостью на приемник показываю, вы себе не представляете. Сам не знаю, отчего у меня такая радость появилась. Знакомый все-таки человек по радио выступает. Так вот, она прибежала, в чем дело, спрашивает, что такое. Она думала, короче говоря, что пожар. Но это все так говорят. А на самом деле никто так не думает. Да никакого пожара нету, говорю. Голос Выштымова по радио передают. Какого, спрашивает Выштымова? Да того самого, говорю, с которым нас Васильевичи познакомили. Ну, тут, правда, я от возбуждения опять стал громко слова произносить. Скверная все-таки привычка. «Слушай, слушай!» — кричу, «внимательно слушай! Голос Выштымова передают!» Она вдруг разозлилась и как закричит. «Плевать я хотела на твоего Выштымова! Не знаю я никакого Выштымова! Дурак ты вместе со своим Выштымовым!» У нее, оказывается, это потом выяснилось, котлеты окончательно сгорели, а я откуда знал? Да и она в то время, когда слова произносила, тоже ведь знать не могла, что у нее там котлеты горели. Недопустимое все-таки поведение с ее стороны в таком случае. Скандал был небольшой, но крепкий. Недолгий, я хочу сказать. Но котлеты даже кошка есть не стала. Естественно, скандал. Тарелку она ударила о дужку кровати и разбила. Некрасиво. В другой раз я сидел у окна, смотрел в окно. Солнце то вспыхнет, то пропадет. Как солнце вспыхнет, все озарит, такая красота. Жена спала. Красоты этой, естественно, не видела, только что с работы возвратилась. И вдруг слышу я голос Выштымова. Такой густой голос, я уже говорил, представьте себе, как приятно. Совершенно точно его. Я стал будить жену. Такие хорошие чувства у меня были. Да и вдвоем приятнее знакомый голос по радио услышать. Она никак не просыпалась. Спит, черт возьми. Такой здоровый, крепкий организм. Я ей все повторяю. Выштымов говорит, Выштымов говорит. И в бок толкаю. Надо же так крепко спать, подумать только. Потом жди, когда Выштымов по радио заговорит. Я ее все толкал, в бок толкал и повторял, что Выштымов говорит. А она что-то совершенно невразумительное мне отвечает. А Выштымов вот-вот кончит говорить. И вдруг она встает с постели и со всей силы бьет меня по лицу. И снова ложится. Как ни в чем не бывало. Как будто ничего не произошло. Ни с того, ни с сего, представьте себе. Я так удивился. Она мне даже отказалась прокомментировать свой поступок. Объяснить все по порядку. Эти женщины, конечно, очень загадочные существа. Загадочные люди. Я всегда говорил. Как это там поется? Частица черта в нас заключена подчас. Совершенно точно. Да чего верно подмечено. Мы с ней после этого инцидента 3 дня не разговаривали. Я у ее матери ночевал. Она мне теща приходится. Все ей, как есть, все рассказал. Так она дочку свою осудила. Не все женщины такие. Не все одинаковые. Кому какая попадется. Раз на раз не приходится, гора с горой не сходится. А человек с человеком сходится. Сойдемся еще, думаю, никуда не денется. Между прочим, когда я у ее матери проживал, я там тоже услышал голос Выштымова. Так внезапно тоже все произошло, вдруг слышу. Я как заору. «Вот он! Ей-богу, он!» Так бабка испугалась. Вот потеха, чуть в обморок не упала, надо же. Да все они одинаковые, ей-богу. Стала меня крыть, на чем свет стоит. Мол, теперь она своей дочке сочувствует. Теперь она ее хорошо понимает. Я вернулся к жене. Она в это время как раз ужин готовила. А я сел у окна. Вечер был такой чудесный, ветра не было, слегка, правда, душно, и вот слышу я голос Выштымова. Сначала хотел радио выключить. Опять, думаю, разные там неприятности начнутся. Не успел вернуться, а тут снова голос Выштымова звучит. Пусть себе выступает, главное, чтобы жене не напоминать. Сижу и слушаю. Великолепный голос, бархатный, глубокий. Да я об этом уже говорил. Жена входит в комнату, садится, все время вздыхает, молчит, и я молчу. Про Выштымова ей ничего не говорю. Стал тоже вздыхать. Как-никак 3 дня где-то болтался. Она где-то болталась. Неизвестно еще, где она болталась. Разные мрачные мысли мне в голову полезли. А этот Выштымов в это время рассказывает о каком-то заводе. И вдруг я слышу, рассказывает он о моей жене, перечисляет ее передовые опыты, вовсю хвалит, последние известия передает. Я, естественно, смотрю на нее восхищенными раскрытыми глазами. Она у меня молодец, баба. Все грамоты получает, дельная такая, толковая, мировая баба. Даже Выштымов о ней по радио передает. И я ее тогда спрашиваю, «Знаешь ли ты, кто это говорит?» Она мне ничего не ответила, так на меня посмотрела, словно я пешка какая, а она царица. Тогда я говорю, это Выштымов говорит. Она резко встает и уходит неизвестно куда. А на кухне оставляет записку. Я не желаю жить с сумасшедшим. Гонора у нее много. Тем более по радио похвалили, надулась как пузырь, а ума-то не на грош. Бестолковая, можно сказать, баба, пустая, как чурбан. Я ее жду, а она не приходит. Наверное, живет у своей матери и разные там поклепы на меня наводит, наговаривает. Женщины, они все одинаковы, да я уже об этом говорил, простите, что повторяюсь. У меня тоже гордость своя. Не буду же я за ней бегать, как собачонка какая. Чего это я буду за ней бегать, с какой стати? Тем более меня сумасшедшим назвала, а я ее никак не обзывал. И вот сижу я как-то у окна. Был закат. Люди красные ходят, небо красное такое. Входит она. И в это время как раз Выштымова стали передавать. Я его сейчас же выключил. Да ну его. А она, представьте, подходит и включает. Вот не ожидал. Ну, думаю, если ей нравится, ну, я ей говорю. Это ведь Выштымов выступает. Она подходит ко мне, на ней лица нет, и бьет меня продуктовой сумкой по голове. Я в отчаянии кричу. Зачем же она тогда включает радио, если ей Выштымов не нравится? На что она мне ничего не отвечает, а только хлопает дверью. Загадочные все-таки существа эти женщины, а? Теперь дальше. Сижу у окна. Погоду я уже не помню, да это не так уж важно. Сижу, значит, слушаю голос Выштымова. Как вдруг она входит, а я, естественно, бросаюсь, выключаю моментально радио. Она его тут же включает. И тут уж я ничего понять не могу. Провалиться мне на этом месте. И вдруг она, представьте себе, заявляет мне, что она не может слушать мой голос, а не Выштымова. После чего я надеваю шапку и ухожу, а на кухне оставляю записку. Я не желаю жить с сумасшедшей. Мне очень не хочется идти к ее матери. Она там про меня кучу разных гадостей наговорила, я знаю, но все-таки иду. Куда же я еще пойду? Ее мать, симпатичная, между прочим, женщина, вот все были бы такие женщины, соглашается со мной, что как бы там ни было, что бы ни произошло, ни в коем случае нельзя бить продуктовой сумкой по голове. В это время по радио говорит Выштымов, но я ей об этом не говорю. Ее мать, моя теща, такая восхитительная женщина, заставляет меня вернуться, и якобы она договорилась с дочкой по телефону, хотя, как потом выяснилось, она ни о чем с ней не договаривалась. Возвращаюсь, вхожу в свой дом. Как всегда, по радио говорит Выштымов. но я ни слова своей жене об этом не напоминаю. И жена, довольная, поет песню. Давно мы дома не были. Все идет нормально, хорошо. Жена идет на кухню, делает голубцы, а я сижу у окна. Паршивая была погода. Ветер. Окно, правда, закрыто, но все равно смотреть неприятно. Жена входит с голубцами и спрашивает. «Ты слышишь, кто говорит по радио?» Я вздрагиваю, но молчу. А жена говорит. «Это твой Выштымов говорит». И так спокойно заявляет, как будто ничего никогда не происходило. Ничего не было. Ни в чем этот Выштымов не виноват. Ей, значит, можно произносить эту фамилию, а мне нельзя. Почти в это же время звонит по телефону теща и удивительно радостным голосом сообщает, что только сейчас по радио говорил Выштымов. Я подразумеваю, что надо мной специально издеваются. Надеваю кепку и ухожу, куда глаза глядят. К своему товарищу Васильевичу. Васильевич мне сообщает, что по радио говорит Выштымов. И я от него ухожу. Я стою на вокзале, чтобы уехать от Выштымова, от всех, кто связан с ним. Но на перроне по радио говорит Выштымов. И я понимаю, что он будет говорить в вагоне, везде и всюду, куда бы я ни уехал. И я возвращаюсь домой, привыкать к его голосу, раз все уже привыкли. Художник. Зачем я ему был нужен, я не мог понять. «Я был бы очень признателен вам, — говорил он по телефону, — если бы вы посетили мою выставку афортов и монотипий в зале для игры в мяч во Дворце культуры. Мы с ним когда-то учились в художественном училище. Не то он был старше, не то я был старше. Я его не очень хорошо помнил. Мы с ним на разных курсах учились. Зачем я ему все-таки был нужен? Но, видно, я был ему просто необходим, раз он мне по нескольку раз в день звонил, когда меня дома не было. Потом он поймал меня. Не очень-то хотелось мне ехать на его выставку, дело у меня по горло было, но я все-таки поехал. Он бы от меня не отстал, я это сразу понял. Он встретил меня у двери. «Я всех своих старых приятелей приглашаю на свою выставку», — сказал он. Я никогда не был его приятелем. Мало того, я понял, что никогда не видел его и никогда не учился с ним в одном училище. Он совсем другой человек, не тот, за которого я его принял по телефону. «Почему вы считаете меня своим приятелем?» — спросил я его мягко. Он молча и торжественно раскрыл передо мной книгу отзывов. Попросил подумать перед тем, как написать отзыв о его картинах. Он, разумеется, хотел, чтобы я написал ему туда слова лестные и приятные. Но я не смотрел еще выставку. А это, видимо, его не интересовало. Его главным образом положительный отзыв интересовал. Он протягивал книгу с улыбкой. И опять-таки я не мог понять, зачем ему мой отзыв. Я не представитель Министерства культуры или Академии художеств, не имею влияния в художественных кругах, не имею приятелей в этих сферах, не имею влиятельных родственников и ни в коей мере не мог бы способствовать успеху его творчества или, в крайнем случае, устроить выставку его работ вторично. Я сам, в конце концов, рисую этикетки на различные коробки для нашей пищевой промышленности, ни разу в жизни не выставлял своих произведений, которых, кстати, у меня и нет. Я прошелся по залу. Работ было много. Все стены были завешаны работами, если это только можно работами назвать. По моему мнению, здесь была бессмысленная трата времени. Глуповатый модерн, рассчитанный на количество. Я подивился энергией, направленной не в ту сторону таким молодым человеком. Он в люди выбивался любым способом. Странное все-таки занятие — в люди выбиваться любым способом. «Послушайте», — сказал я, — «разве мы с вами знакомы?» Он обнял меня. Я попробовал отстраниться, но было поздно. Он цепко обнял меня и сказал, «Мы с вами встречали Новый год». «Когда?» — спросил я. «Это было давно. Там было много народу, вполне возможно, вы меня не помните.
Вы сами изменились до такой степени, что вас не узнать. Я бы вас ни за что не узнал, встретив на улице. Совсем другой человек. Но этот факт не мешает вам способствовать моему успеху?»
«Мне способствовать?» — спросил я.
«Вы мне?» — сказал он, улыбаясь.
«Какая-то ошибка», — сказал я. «Какая-то путаница. Он стал стыдить меня. Он сразу перешел на «ты». «Ведь ты мне обещал».
«Я не обещал», — сказал я. «Когда мы встречали Новый год?» — сказал он.
Он наступал на меня, я отступал, а он говорил. «Тогда вы много выпили, и вы говорили, ваша поддержка всегда и всюду. От вас мы, дружба, поддержать во что бы то ни стало».
Наверное, я должен был уйти. Все это выглядело странным. Конечно, я должен был повернуться и уйти, но что-то останавливало меня, хотелось выяснить. «Вы действительно уверены, что мы с вами знакомы?» — спросил я. Он опять кинулся на меня с объятиями, но на этот раз я отстранился, и он чуть не упал. Вполне возможно, — думал я, — мы с ним встречали Новый год в какой-нибудь компании, и он меня не так понял. Но это не значит, черт возьми, с какой стати. И между тем мне было интересно, зачем ему книга, мой отзыв, зачем? Ну, книга еще туда-сюда, тщеславный парень, но мой отзыв ему зачем? «Да что мне жалко, в конце концов? Давай книгу», — сказал я, — «давай». И я сразу же сходу написал ему размашисто на всю страницу. «Ничего подобного я не видел. Ни в одной стране». Я положил ручку на стол и сказал, «Только я не был ни в одной стране. Вот что плохо». Я даже, кажется, хихикнул после этих слов. Он сразу резко изменился в лице. Бедняга, он придавал колоссальное значение моему отзыву. Он разглядывал мою подпись, шевелил губами и был чертовски сосредоточен. Потом он взглянул на меня. Глаза его блеснули недобрым холодным блеском. Этого мне не хотелось. Можно было с ним поговорить, покритиковать его выставку, его неправильные понятия, а он злой, холодно смотрел на меня, а потом сказал: «Нам больше не о чем разговаривать». «Ну, не о чем, так не о чем», — сказал я. Я с ним то на «ты», то на «вы» начал, впрочем, и он тоже. Глупости сплошные, оторвали от работы, еще разговаривать не хотят. Я к нему хорошо относился. Ко всем я хорошо относился. Никогда ничего плохого я к нему не имел. Никогда его не знал раньше и не видел. Монотипия и афорты, в общем, в порядке вещей. Ерундовые, правда, работы. Но человек же их делал, а не обезьяна. Непременно там есть что-нибудь хорошее, если их человек делал. Если повнимательней, душевнее отнестись. Хотя, безусловно, такие работы обезьяна тоже может сделать. Я хотел похлопать его по плечу, успокоить, но он вырвался, отбежал в конец зала и оттуда крикнул. «Их!» — подняв вверх кулак. «Вы не Федоров! Вы другой!» А почему он решил, что я Федоров?
Веселые ребята. Телевизор не работает. Вечер пропащий. Настроение низкое. Пью чай, смотрю в окно. Мечтаю вторично жениться. Звоню в телевизионное ателье на другой день. Спрашиваю техника. Интересуюсь, почему он вчера не пришел. А он мне весело отвечает, что перепутал мой адрес. «А вы больше не перепутаете?» — спрашиваю. «Любой человек может перепутать», — говорит он весело. «Вы что, никогда ничего не путали?» «На всякий случай я вам напомню адрес», — говорю. «За кого вы меня принимаете? Если вы будете во мне сомневаться, я к вам вообще не приду».
Я испугался.
«Ладно, ладно», — говорит, — «не бойтесь, приду».
«Когда?»
«Когда будет время?» «Видите ли, — говорю, — у меня такое положение. Я не женат. Один. Меня дома не бывает». «Не хотите ли вы, чтобы я вам невесту подыскал?» — смеется. «Видите ли, я вчера отпросился с работы, вас ждал, а вы, как бы вам объяснить, не пришли». «Я приду», — говорит он весело. «Видите ли, я сегодня тоже с работы отпросился. Ваша работа меня не касается, мой дорогой». «Так это я для того сказал, чтобы вы поняли, что я с работы отпросился». «Что же, по-вашему, я ничего не понимаю? Не меньше вашего понимаю». «Не понимал бы, так меня на такую работу не посадили, ясно? Эх вы, товарищ дорогой, у вас своя работа, у меня своя. Вы на своей работе, я на своей. Вы за свою работу отвечаете, я за свою.
совершенно справедливо. Я, видите ли, к тому клоню, что, как бы вам объяснить, я один в том смысле, что никого нет дома.
Вот и женитесь, раз никого нет дома. Жена будет дома сидеть, и телевизора не надо.
Смеется. Я имею в виду, когда, в какое время ждать вас?
Вы, мил человек, или не понимаете, что такое слово «жди» или «притворяетесь»?
Довольно растяжимое все-таки понятие, разве нет?
Да что вы все, да, неужели непонятно?
Я хотел, простите, только спросить, сегодня ждать или завтра?
Факт, завтра. А сегодня вы еще жениться успеете.
Смеется. На всякий случай напоминаю ему, что завтра я в третий раз с работы отпрошусь, а он в ответ продолжает смеяться. Весь следующий день сижу дома, но он не появляется. Иду сам в ателье, в четвертый раз отпросившись с работы. «Где он?» — спрашиваю. «По домам ходит», — отвечают. «Что-то у меня дома его ни разу не было». Они смеются.
«Может, он сейчас к вам пошел, а вы к нему пришли?»
Я кричу. «У нас новый район, и обслуживание должно быть новое, на самом высоком уровне». Просто с ужасом на них смотрю, вот-вот опять засмеются.
«Идите себе домой. Он, наверное, сейчас вас возле дверей дожидается».
«А если его там нету, что тогда? Что тогда я должен с вами сделать?»
Они смеются. «Всякое бывает, товарищ, сами знаете, всякое бывает».
«Очень странно, говорю, видеть вас смеющимися на рабочем месте. Я один, и мне трудно...» Они смеются.
«У некоторых по 8 человек детей, и им не трудно, а вы один, и вам трудно. Давно бы сюда притащили ваш ящик, чем портить нам настроение».
«Никакой возможности нет тащить мне этот ящик одному. Я уже объяснял вашему товарищу технику, что с некоторого времени не женат, и в силу этого ежедневно отпрашиваюсь с работы.
У вас одного почему-то все не в порядке. Вон, у него тоже на прошлой неделе жена в армию ушла. Покажись-ка, Алеша, товарищу-заказчику.
Что вы чушь несете?» Они смеются.
«Безобразие и больше ничего. Кричите себе на здоровье. Вы нам телевизор покажите, мы его починим. А то дома сидит, а мы знать должны, что у него там творится. О, гляди, бабка приемник принесла. Сама, небось, тащила, бабуся».
«Сама, родненький, прохожий помог».
«Молодец, бабуся. Прохожий молодец. Человек человеку друг, товарищ. Верно, бабка? Гляди, старуха дряхлая сама притащила, а ты в 100 раз здоровее притащить не можешь. Дома сидишь».
«У вас же объявление висит, реклама, черным по белому, то есть красным по белому.
Не в том суть. Звоните, мол, звоните.
Мало ли что там написано. Как это?»
«Да что вы все удивляетесь, гражданин хороший? Давай, бабка, приемник, золотая бабуся, лампы, небось, пережгла. А вам, товарищ, стыдно».
Смеются.
«Ишь ты, лодырь какой!» — кричит бабка. «Трудиться не хочет».
«Так ведь объявление висит, — говорю».
«Я неграмотная», — говорит бабка.
«Но мы-то люди грамотные», — говорю я.
«Больно все грамотные стали», — говорит бабка.
«Правильно, бабуся, так его». Смеются. «Ну, знаете», — говорю.
«Знаем, знаем», — смеются. «Нас не хочешь слушать, так старого человека послушай. Больше тебя на свете старая прожила, не меньше тебя в жизни разбирается». «Я бы таких заказчиков на порог не пускала», — говорит бабуся.
«Позвольте вас спросить, бабушка, с чего это вы так на меня накинулись? Разве я не прав?»
«Смотри, а то милиционера позову», — говорит бабуся.
«Да ну вас, бабушка, — говорю, — или вы вовсе ничего не хотите понять, или попросту ничего не понимаете».
«Ты, мать, не оскорбляй», — смеются ребята. «Сынки меня в обиду не дадут», — говорит бабуся. Они смеются. «Вот твой спаситель как раз идет. Бери его в оборот, а от нас отвяжись. Бога ради, поскольку у тебя никакого телевизора с собой нету».
Вижу, входит в ателье молодой парнишка с чемоданчиком. Лицо как из гранита высеченное, волосы торчком, и смеется. Ребята кричат ему со смехом. «Тебя тут дожидаются».
«Я к вашим услугам», — говорит он, смеясь.
«Что же вы, милый человек, к моим услугам до сих пор не были?» — спрашиваю я печально.
«С какой такой стати?» — смеется.
«А с той стати, — говорю, — что вы обещали? Припоминаете?»
«А-а-а», — говорит, — «очень приятно вас видеть. Еще не женились?»
«Никак не управлюсь. Прошу прощения, один на весь район, а вызовов много, народ требует. Очень приятно вас видеть».
«Не могли бы вы, — говорю, — сейчас пойти со мной телевизор мне починить?» Он обнял меня и смеется. «А знаете, какой у меня день сегодня?»
«Какой?»
«Такой день раз в жизни бывает. Человеку 25 лет. Знаете, с каким человеком я в один день родился?»
«С каким?»
Неужели не помните? С Ломоносовым в один день родился. Поздравляю, говорю, от души вас поздравляю. Молоток, что нашел меня в такой день. Сам понимаешь, ни по каким вызовам не хожу.
Ну что тут возразить? Не хватает еще вступать в перерекание с человеком, родившимся вместе с Ломоносовым. Незатейливая песенка всплывает в памяти. Только раз в году. У всех на виду, в этот день играют на гармошке, невзирая на лица. Я его понимаю. Нервы мои не выдерживают, и я плачу. Сморкаюсь в платок. Я устал. Нежность к людям, к себе самому, переполняет меня и вызывает слезы.
«Слышь, брось реветь!» — слышу я отзывчивый голос сегодня родившегося. «Испортился, значит, телевизор, говоришь? А я думал, приемник у тебя испортился. Так бы и сказал, что телевизор, а то чуть было не те инструменты захватил. Главное, нас с Ломоносовым не забывай!»
А главное, смеется. «Приходим!» Он хлопает меня по плечу, по-дружески, со смехом, с такой силой, что я падаю. Стою, ставлю обед на плиту. Он открывает чемоданчик с инструментами, но чемоданчик каким-то образом вырывается у него из рук, и все оттуда сыплется на пол, гремит, катится, закатывается, а он смеется.
«Всякое бывает, — говорит он, — долго ползает по полу, а я ему помогаю».
«Да ты тут не вертись! — слышу я его веселый голос откуда-то из-под тахты. — Ты не торчи перед моими глазами, я этого не люблю». Я отхожу покорно, стою в сторонке, смотрю, как он ползает. Жду. Наконец он собирает инструменты, подходит с какой-то штуковиной к моему телевизору. «Такой день, — говорит он, — можно себе позволить все». Я невольно сказал: «Только прошу вас осторожней». «Знаете, — сказал он весело, — после ваших слов я могу взять свои принадлежности и уйти. Я уйду. И попробуйте вы потом меня добиться».
«Обед скоро будет готов», — сказал я, бросившись наполнять рюмки. «Я вам делаю одолжение», — сказал он, встав в какую-то дурацкую позу. «Я вам любезно сделаю, так?»
«Так», — сказал я. Он выпил рюмку, сел около телевизора и произнес целую речь.
«Моя любезность не знает границ. Как товарищ я золото, как мастер — золотой. Между прочим, я работал на заводе, где собирал, да будет вам известно, такой вот марки телевизора, как ваш. Я могу вытащить у вас из телевизора одну штучку, а другую утопить. Боже мой! Я могу так переделать ваш телевизор, что ни один техник в мире не сможет понять, в чем дело». Он весело смеялся. «Я могу ваш телевизор разобрать до мельчайших подробностей, а потом собрать в прежнее монолитное целое. И могу его так разобрать, что ни одна душа не сможет его собрать. Но могу и устранить дефект, починить, отремонтировать, и он будет работать как новый. Выбирайте любое. А вы знаете, я могу сделать так».
«Ради бога», — сказал я. Он выпил еще рюмку, снял крышку с телевизора и ткнул в какую-то деталь какой-то своей деталью. И в этот момент раздался взрыв.
Клубы дыма поднялись кверху, мы закашляли, и что-то покатилось по полу, повертелось и выкатилось к моим ногам.
«Что-то взорвалось», — сказал я робко. И в ответ я услышал его веселый голос.
«Не беспокойтесь, весь он не взорвется».
«А что там взорвалось?» — спросил я.
«Видите ли, — сказал он, — это пока неизвестно».
«И вам неизвестно?»
«А мне известно, но не совсем».
«А кому известно?» — спросил я испуганно. Я открыл форточку. Пахло ужасно. Он вышел ко мне из дыма. Положил мне руку на плечо, чихнул, икнул, зевнул и кашлянул. После чего сказал весело и уверенно:
«Привозите его к нам. Мы уточним причину взрыва».
«Один вопрос», — спросил я. «Почему вы все беспрерывно смеетесь?» Он взглянул на меня, засмеялся и сказал:
«Молодые ребята, вот и смеются».
«Веселые ребята», — сказал я.
«Во-во», — сказал он, — «точно».
Парфентьев. Один-одинешенек коротаю новогодний вечер. Жена ушла в гости, я малость приболел. Звонят по телефону. «Алло!» «Говорит Парфентьев!» Слышу радостный голос. «Вам кого?» «Парфентьев, — говорит!» С такой радостью мне сообщает, будто я всю жизнь только о Парфентьеве и думал. Подумаешь, Парфентьев, велика важность. «Говорит Парфентьев, вы меня слышите?» «Я слышу». «Нет, вы послушайте, послушайте, голос мой послушайте. Ну, как?» Он пропел: «Будьте здоровы, живите богато».
«Ну», — сказал я, — «ничего?»
«А что?»
Он пропел: «Капитан, капитан, улыбнитесь». «А сейчас?»
«Ничего.
Ну вот видите?»
Он ужасно обрадовался.
«Вам, значит, никого не надо?» — спросил я. «Ровным счетом никого?»
«Я же вам сказал, — говорит Парфентьев».
«А дальше что?»
«А дальше песня.
И все?»
«Все?»
«Мало.
Вам все мало, дорогой. Вы, наверное, из людей, которые едят до отвалу, до тех пор, пока уже дышать не могут. А ведь с вами Парфентьев, — говорит, — единственный в своем роде. Парфентьев — моя фамилия. Пар — первый слог, а второй — фен, третий — тьев».
Тут меня осенило. «Послушайте, вы к моей жене никакого отношения не имеете? Может, она сейчас с вами рядом стоит?»
«Помилуй, Господи, — говорит, — я к своей-то жене никакого отношения не имею, не то что к вашей. Ни ваша, ни моя жена со мной рядом не стоят».
«Спасибо, — говорю, — за приятную новость. Сами понимаете, к своей жене вы можете не иметь отношения, а к моей — наоборот.
А моя жена, — говорит, — случайно там с вами не сидит?»
«А как ваша фамилия?» — спрашиваю.
«Парфентьев! — заорал он необыкновенно радостно. — Единственный в своем роде! Пар — первый слог!»
«Так, — сказал я, — первая буква какая?»
«П! — сказал он. —
По! — повар!»
«Печенка! — заорал я. — Пумперникель!»
«Пумперникель — это что?» — спросил он.
«Эстонская еда! — сказал я. —
Прелесть!
А я Парфентьев! — сказал он. —
А вторая буква какая?» — спросил я.
«Артиллерия! — сказал он. — Амбразура! Аврал! Арро!»
«Арро?
Ну, это не важно, — сказал он. — Мой шеф Арро. Вы его не знаете, ну его к лешему».
«Я забыл, на какой букве мы остановились? — сказал я. —
А вы думаете, я только об этом и думаю? — сказал он. —
А как ваша фамилия? — спросил я. —
На третьей букве остановились, — сказал он сразу. Вспомнил. — Третья буква какая? — спросил я. —
Развернись плечо, — сказал он. —
Радуга, — сказал я. — Румба.
Тумба, 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 Мадрид и Лиссабон, — запел он. Потом поинтересовался, не утомился ли я. —
Нисколько, — сказал я. — Вы как раз напали на человека, которого не сразу утомишь. Тем более мне совершенно делать нечего. —
Это так приятно, такое совпадение, мне тоже совершенно нечего делать. —
Давайте, давайте четвертую букву. —
Нисколько я не устал, и насчет еды вы верно подметили. Ем я крепко, на полную мощность, за обе щеки. Когда ем огурцы, хруст стоит на весь дом. Когда хлебаю борщ, слышно во дворе. И кушайте себе на здоровье, — говорит, — только соседи не тревожьте. Они тоже едят вовсю. Друг друга заглушаем.
Прекрасные соседи вам попались?
Отличные соседи. А как они выглядят?
Очень уж на меня похожи.
Как это вы ухитрились?
Как они ухитрились, вы хотите сказать?
И вы, и они.
Чего ухитрились?
Да я и сам не знаю, о чем вы толкуете.
По-моему, ни о чем.
«Споем?»
«Споем. Мы спели «Кавы-кавы-ковылетчик». Я поинтересовался, не устал ли он. Так он даже обиделся. Я, говорит, не меньше вашего съедаю. Две курицы за раз. Так что будьте добры, осторожно. Парфентьев моя фамилия. А поросенка, спрашиваю, можете целого за раз съесть?
Смотря какого.
Большого.
Вдвоем с вами, пожалуй, съедим любого.
А пиво, спрашиваю, можете за раз бочонок выпить?
Могу, говорит, ерунда.
И я могу.
А можете ли вы?
Могу, говорит, ерунда.
И я могу.
А можете ли вы?
Могу, могу, орет,
не дал договорить.
Парфентьев, говорит, моя фамилия.
Того, о чем я хотел спросить, вы не можете, говорю. Он запел песню на стихи «Все мы можем и не можем». Я подпевал. Потом спросил: кому же вы все-таки звонили, интересно знать?
Любопытно, кому вы звонили?
А никому. Парфентьев моя фамилия. Запомнили? Парфентьев.
Новый год встречаю. Парфентьев встречает Новый год. Ясно?
Он запел: «Море, море, золотая волна». Я подпевал.
Отлично получалось. Дуэт по телефону. Красота. Мы спели еще «Ах, нам до них и дела нет», «Любовь моя далекая», провожали гармониста, «Эх, вы», «Давным-давно», «Привет вам всем, привет, ребята», «Привет вам, птицы». Поздравили друг друга с Новым годом. Он сказал: «А фамилию мою вы уж, пожалуйста, запомните, потому что она у меня другая». и очень деликатно трубку повесил.
«Потяни корову за хвост». Прочел я о конкурсе в юмористическом журнале и несказанно обрадовался. Мне как раз не хватало денег на одну вещицу. Я, правда, не собирался писать рассказ или басню или же фельетон, потому что считал все это сложным. Меня вдохновляло другое. В самом конце условий я прочел нечто такое, что показалось мне весьма легким, даже чепухой. Придумать веселую подпись к рисунку. И за это пустяковое дело предлагалось 100 рублей. Я, правда, учитывал, что многие пришлют свои подписи, и многие будут претендовать на эту сумму. Но я даже представить не мог, как это не придумать подпись. И веселее других. Нужно только подумать и поспрашивать других. Может, кто-то так придумает, что и сам не придумаешь. Тем более я человек до крайности веселый. Всю жизнь пробавляюсь шутками. В бытность учебы за мои остроты меня часто из класса выгоняли, один раз даже из школы выгнали. Вырезал рисунок из журнала, гляжу на него во все глаза и чувствую, он расплывается и превращается в туман. Слишком долго глядел. Отдохну, думаю, и снова буду глядеть на него во все глаза, до тех пор, пока мысль не прискачет. Пустяшненький рисунок. Корова стоит на льдине, а мальчик с берега ее за хвост тянет. Какая может быть тут подпись? 2-3 слова, ну, от силы 5. Но что писать? И вдруг одна за другой полезли в голову подписи. «Не тяни корову за хвост! Не тяни ее за хвост! Зачем тянуть корову за хвост? Никого не тяни за хвост! Корова тебе не кошка! Не тяни за хвост ни кошку, ни корову! Хвост не для того, чтобы за него тянуть! Корова — друг человека, а ты ее за хвост тянешь. Сам себя потяни за хвост. Не корову нужно тянуть за хвост, а себя за уши. Оставь коровий хвост. Брось хвост коровы!» Все подписи мне нравились. Но я не мог решить, какая подпись лучше и чем одна лучше другой. «Скажи, пожалуйста, — спросил я соседа, — как лучше, не тяни корову за хвост или зачем тянуть корову за хвост?» «Затрудняюсь вам сказать, смотря по какому случаю. Не стану же я ему объяснять, чтобы он вместо меня премию получил. Какое предложение вам кажется смешнее, спрашиваю, первое или второе?» «Откровенно говоря, ничего смешного я в ваших предложениях не вижу».
«Вы серьезно?
Вы же видите, я не смеюсь?» Он действительно не смеялся.
«А как сделать смешно?»
Он не понял. Я стал объяснять. «Представьте себе рисунок. Мальчишка тянет корову за хвост, корова на льдине, а мальчик на земле. Какую смешную подпись написали бы вы под таким рисунком?»
«А зачем вам это?»
«Нужно.
А вы сами когда-нибудь тянули корову за хвост?»
«При чем здесь я?»
«У вас никогда ничего не получится, пока вы сами не потянете корову за хвост».
«А зачем мне тянуть?»
«Чтобы вы поняли, что это такое».
«А вы тянули?»
«Мне не нужно».
«А, если бы он знал, в чем дело, не говорил бы, что ему не нужно. Поступаю проще. Посылаю все подписи. Пусть там жюри разберется. В письме сообщаю, что могу еще прислать в таком духе, если этого недостаточно. Получаю ответ. Присылайте, если у вас хватит духа.
Шлю еще. Жду денег. Но не получаю ни шиша. Неужели недостаточно? Неужели и в самом деле для этого нужно потянуть корову за хвост?»